Всем привет, это подкаст Set by Set. Мы к вам с хорошими новостями. Да, впервые возвращаемся, как и обещали, с тем выпуском, тему которого анонсировали в прошлый раз. Напомню, если вы не послушали книжный клуб о Марии Шараповой, стоит обязательно это сделать. Ну или как минимум посмотреть мемы, посвященные этому выпуску в нашем телеграм-канале Set by Set.
По достоверным источникам это лучше, чем психотерапия.
Достоверные источники — это наши друзья, если что. Так вот, мы в том самом выпуске анонсировали, что невозможно представить себе Марию Шарапову без Серены Уильямс, как невозможно представить теннис без сестер Уильямс. Поэтому сегодня Настя и Юля поговорят о Винус и Серене Уильямс. Вот так я поставила себя на одну ступень с великими. Приятно.
Спасибо, что не забыла меня.
Захватила с собой.
С прицепом.
Поскольку наш подкаст рассчитан в том числе на тех людей, которые только открывают для себя этот вид спорта, вы, скорее всего, слышали о существовании Сирены и Винус Уильямс, но бегущей строкой пройдем по главным достижениям этих спортсменок в теннисе. Винус, старшая сестра Уильямс, завоевала 49 титулов WTA, 22 титула в парном разряде и 7 турниров Большого шлема она выиграла, 5 из которых Уимблдон. Она олимпийская чемпионка в одиночном разряде и трехкратная олимпийская чемпионка в парном разряде, а также серебряный призер в микс. Играет, в отличие от своей младшей сестры, до сих пор, а ей на секундочку 43 года.
Вау! Нет других слов.
Также она бывшая первая ракетка мира, победительница итогового турнира. У нас не день рождения в один момент произошел, только с разницей в несколько десятков лет.
Она тоже близнецы.
Да.
О, кайф.
Все великие люди близнецы,
не
как
все.
Как и другие знаки зодиака. Серена Уильямс, там немножко другие цифры, порядок цифр иной. Поверьте, вы не будете разочарованы. 72 титула WTA, 23 личных и 14 парных побед на турнирах Большого шлема, 4 олимпийских золота и рекордное среди женщин число недель подряд на первой строчке рейтинга. 186 недель Серена Уильямс главенствовала в женском туре.
Просто нет слов. Второй раз нет слов.
Да, Серена недавно совсем объявила о том, что уходит из тенниса. Судя по всему, уже на веки вечные. Она продолжает вкладываться в этот вид спорта, продолжает его развивать, но уже не находясь непосредственно на корте. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы в первую очередь обозреть анбоксинг сестер Уильямс и во вторую очередь понять некоторые психологические моменты, наверное, которые сформировали этих прекрасных теннисисток, и затем то, как они сформировали теннис, каким мы знаем его сейчас, женский теннис. С чего начнем, Юлия?
Я так подозреваю, с детства, с чего все начинается всегда. Ну, то есть с короля Ричарда, я подозреваю.
Да, а королем Ричардом ты называешь отца Сирены и Винус?
Естественно.
Ричарда Уильямса.
Да, но я называю его так, потому что есть фильм «Король Ричард», и сестры Уильямс его спродюсировали, и Ричарда Уильямса там играет Уилл Смит, «Любовь моя навсегда», и он, по-моему, взял Оскара за эту роль.
Очень выгодный выбор актера для этой роли, потому что Уиллу Смиту невозможно не сопереживать.
Это правда.
И, кстати, к этому фильму было много вопросов со стороны общественности, в том числе как раз к тому моменту, что фигура Ричарда Уильямса, ну, как и весь фильм, это какая-то диснеевская сказка. И насколько эта сказка отличается от реальности, большой вопрос до сих пор.
У меня нет такого вопроса, честно говоря, потому что я посмотрела документальный фильм про сестер Уильямс 2012 года, всем очень сильно рекомендую, а потом пересмотрела фильм «Король Ричард». И мне кажется, что художественный фильм очень круто цепляет моменты того, как Ричард воспитывал своих дочек, как он их делал теннисистками и что он с ними творил. И это на самом деле очень хорошо рассказанная история спортсменок, классная спортивная драма, и у меня не было никаких претензий к тому, как это рассказано. Они никак не обеляют своего отца.
Поскольку Ричард Уильямс сформировался в определенной атмосфере, он рос в штате Луизиана.
Это 80-е.
Это еще раньше, 60-е, в то время, когда процветала расовая сегрегация, когда была очень тяжелая жизнь афроамериканца, человека, который отличался цветом кожи. И много раз возвращался Ричард и в своих интервью, и в своей книге, своей автобиографии, и в фильме. Много об этом говорится, что вот эта тяжелая жизнь, она на нем оставила не только эмоциональный, но и физический отпечаток, потому что спокойно тебя могли на улице поймать и избить за то, что ты черный. В том числе неоднократно это происходило с самим Ричардом. Однажды его подростки, группа подростков поймала на улице, избила.
Группа белых подростков.
Ну, конечно. Избила и воткнула ему в ногу железный штырь. И в том числе из-за этого он хромает. У него переломаны руки-ноги, у него были сотрясения мозга. И это продолжалось на протяжении всей его жизни.
В смысле, проблемы со здоровьем и проблемы с расизмом.
Да, тут очень важный факт, что несмотря на все происходящее в его жизни, а у него были еще непростые отношения с отцом, и это, кстати, в том числе отражено в фильме, когда он говорил, что мой отец видел, как меня избивают, и не прикрыл меня.
Он убежал.
И он убежал. А я хочу быть тем отцом, который всегда будет рядом с вами и сможет вам помочь в этой ситуации. Его не сломало то, в чем он жил, а наоборот, стало толчком к тому, чтобы он оградил от подобных ситуаций своих детей. И в реальности это действительно было так.
Девочки Сирена и Винос, они росли уже в Комптоне.
Да, они росли в пригороде Лос-Анджелеса, и это была вторая официальная семья Ричарда Уильямса. Он женился на, собственно, их матери Арасин. У нее уже на тот момент было трое дочерей от предыдущего брака, и они всю жизнь потом жили вместе с сестрами Уильямс как с родными, хотя были сводными. И до этого у него еще был брак, где было 5 детей, но в том числе в поздние годы выяснялось, что есть еще дети, не от браков, а от каких-то случайных связей, и какие-то дети появлялись, объявляя о том, что они родные, хотя это уже нельзя было доказать, потому что Ричард Уильямс сейчас в очень преклонном возрасте, плюс у него деменция и, ну, достаточно серьезные проблемы со здоровьем, он не может уже вспомнить каких-то моментов, но кто-то сказал, кажется, то ли Сирена, то ли Винус в одном из интервью, что по примерным подсчетам у нас там 20-30 братьев и сестер по всей стране раскидано.
Ну вот в этом документальном фильме 2012 года там как раз Сирена какой-то такой момент есть, где она говорит, что ей интервьюер говорит, а там вот приходил мужчина вчера на тренировку, а это же, это ваш брат? И она такая, что? Нет, ну я слышала, как он сказал моему отцу, hey daddy, но что он брат, ну, видимо, это его сын. И я так удивилась тогда, ну, у Ричарда, получается, было много каких-то других детей, но он, вот, я так понимаю, он очень много лет жил с Арасин и вот занимался воспитанием сестер Уильямс.
В том числе к тому моменту, о котором ты сказала, мне очень понравился фрагмент, где она говорит, надо будет у него спросить, кто это.
Да-да.
И это, вероятно, такая нормальная уже ситуация была в их жизни, что появлялись какие-то люди, потому что на момент, когда снимался этот документальный фильм, они уже были в разводе с Арасин, и он уже женился на своей следующей супруге, с которой он на данный момент разведен, причем там был какой-то громкий развод. Он обвинил ее в мошенничестве, в том, что она переписала на себя его имущество. Ричард Уильямс к вопросу о неоднозначности его фигуры, ему приписывали домашнее насилие, причем не столько по отношению к детям, сколько по отношению к жене, что он ее бил, что он ее эмоционально абьюзил. И вот в этом документальном фильме, о котором ты говоришь, Арасин же, ее спрашивают про новую жену, и она говорит, ну, я в любом случае ей не завидую, потому что я терпела его много лет, и желаю только терпения ей.
Давай тогда вернемся в детство девочек. Они росли в Комптоне. Это ужасные условия в принципе, потому что постоянно высокий уровень преступности, постоянно есть угроза, что ты можешь попасть в какую-то перестрелку. У них достаточно бедная была семья, если я правильно понимаю, 5 детей, и нет никаких условий для того, чтобы заниматься теннисом. Как же так вышло?
Да, есть легенда, которая, собственно, следует из тех условий, о которых ты говоришь, потому что Ричард работал таксистом, Арасин работала медсестрой на 10 сменах.
Они не профессиональные спортсмены.
Они не профессиональные спортсмены. Все их увлечение теннисом, опять же, по легенде, следует из момента, когда Ричард увидел по телевизору румынскую спортсменку, теннисистку, которой вручают чек на огромную сумму денег для семьи. Он понял, что теннис может стать тем видом спорта, той деятельностью, которая достанет семью из бедности и обеспечит их. Тогда как опять же гласит эта история, родился план 70-80-страничный, там вариативность количества страниц. Он прописал еще до рождения девочек, как они будут развиваться в теннисе. Поскольку он самоучка, они выписывали журналы, они смотрели любые материалы, которые касались тенниса. Там были бесплатные корты, на которых можно было заниматься, и очень много из того, что потом было на тренировках у девочек, было привнесено Ричардом самостоятельно. Один из примеров. Для того, чтобы сформировать ту самую технику подачи, им нужно было каждый день, разминаясь, кидать старые ракетки, кто дальше кинет. То есть это бросковая техника, которая тренировала их мышцы, суставы. Они кидали ракетки, они кидали тяжелые предметы для того, чтобы вот этот вот мах сформировался. И поэтому, в том числе, у них была такая сила подачи, когда они ворвались в тур. Это было одним из прорывов женского тенниса, что женщины могут подавать практически наравне с мужчинами.
Любопытно, и это тоже в фильме отражено в паре моментов, что Ричард реально устремился в теннис. Его там даже спрашивали, а вы не думали пойти в баскетбол, волейбол, ну, какие-то другие виды спорта? Но баскетбол, понятно, что в гетто-районах, в районах, где проживает много темнокожих, в основном развивается баскетбол, и это лифт для многих ребят из этих районов. Очень любопытно, что Ричард выбрал теннис. Ну, я понимаю, да, это миф художника, что мы увидели по телеку и решили, что да, мы тоже будем такими же. Удивительно, как он поверил еще до рождения девочек, что у них все получится. Мне кажется, что он просто лишил их выбора и возможности как-то по-другому прожить эту жизнь. Он там с 4 лет начал их водить на эти корты. Не знаю, кто-то видел в глаза этот план хоть раз.
Да, но мне очень нравится сам момент того, что точка, от которой началось серьезнейшее изменение в мировой истории тенниса и вообще истории спорта женского, мужского, общего, потому что в любом случае одно за другое тянется и влияет, это момент, когда человек понял, что принесет ему деньги. То есть это не мечта «я хочу быть лучшим», «я хочу совершенства», «я хочу всем все доказать». Это мечта вытащить свою семью из того самого гетто-района и оградить их от финансовой неблагополучности. Но насколько возможно, вот здесь надо отдать Ричарду должное, он действительно оградил своих детей от того, что влияло на него в детстве. Конечно, они уже жили в другие времена, но тем не менее попасть в перестрелку, в плохую компанию, в какой-то замес в любом случае можно было.
Проблемы с расизмом все равно были, когда девочки были маленькими. Даже когда они начали играть, это все равно было очень остро.
Он старался занимать каждую секунду их времени. Помимо тенниса, они должны были учиться. Они были хорошистами и отличниками. Они должны были заниматься танцами, другими видами спорта. Все, что могло развивать их физически и интеллектуально, все шло в ход. И поэтому, в том числе, вот этот врыв в тур, он случился так неожиданно, потому что женский теннис на тот момент не привык к такому атлетизму, к такой силе, к такой мощи. А они были развиты со всех точек зрения. Все, что можно было развить, развивалась.
Наверное, тут еще сыграл тот факт, как Шарапова, например, в своей книге писала, что ты в академии играешь с этими людьми, ты с ними вырастаешь, ты дальше потом с ними, примерно с ними же играешь в туре. А тут Ричард же задерживал девочек, он не давал им играть профессионально. И они, да, тренировались, но большинство не знало, как они на самом деле играют. Они не могли, ну, грубо говоря, подготовиться и знать, чего ожидать.
Да, непогодки. В 14-летнем возрасте там произошла история переезда во Флориду, когда Ричард же много ходил по богатым людям, представлял им разные материалы о сестрах для того, чтобы они вложились, для того, чтобы они помогли переехать, организовали быт, и можно было спокойно тренироваться, потому что общественные корты общественными кортами, но для развития, конечно же, нужны профессионалы. Случилась встреча с тренером, который поверил в то, что девочек можно развить до состояния профессиональных спортсменок, вложился, то есть он полностью перевез семью в свою академию, организовал им дом, организовал возможность Ричарду уже работать в теннисном клубе, потому что на тот момент он уже достиг уровня, что он мог быть спаррингом, например. И девочки переехали, как казалось изначально, на условиях того, что они будут играть в юниорских турнирах.
Рик будет получать процент.
Да, но в 14-летнем возрасте, когда они сыграли пару юниорских, Ричард неожиданно дал заднюю и сказал, что ему не нравится атмосфера на этих турнирах, где дети играют на глазах у родителей, которые видят в них только только денежные мешки, что самое смешное, потому что изначально вся эта мечта о теннисе была как раз из-за этого.
Это мысль, которая мучила меня весь фильм, когда я пересматривала, что вот Ричард увидел, как теннисные родители реагируют на своих детей на таких соревнованиях, очень разозлился. Это поменяло его представление о том, как будут его дочки дальше выступать или не выступать. А я подумала, так ты же сам видишь их как бизнес-проект исключительно и натаскиваешь их с детства на это.
Но здесь нужно важный момент отметить, что это приносит вам деньги, но это не делает из вас плохих людей. Вот здесь очень важная характеристика была дана Ричардом. Во-первых, надо знать, что они были свидетелями Иеговы. Там есть определенные представления о мире, в том числе ты должен быть скромным, ты делаешь все для какой-то великой цели. Было это серьезное историческое отношение к миссии девочек, потому что они должны были продвигать спорт, открывая двери другим представителям темнокожих. И это невозможно делать в том случае, если ты играешь исключительно за деньги для того, чтобы кайфовать ради себя. Ты делаешь это для того, чтобы стать великим. Величие тянет за собой, естественно, финансовое благополучие. То есть там немножко другой был путь.
Ну, это у девочек в голове, а у самого
Ричарда... Нет, это было сформировано родителями.
В плане.
Это было сформировано родителями, они рассказывали девочкам о...
Ну да, да, в конце фильма там есть это, когда мама готовит Винус к выступлению на каком-то мастерсе, по-моему, я точно не помню. Да, они как раз повторяют вот свою историю, и Арасин говорит, что да, вы должны помнить свои корни, вы должны понимать, не забывай свои корни, помни.
Да, это вопрос не столько о корнях, сколько о том, что вы продолжатели того, что когда-то не получилось закрепить у Алтеи Гибсон, известной афроамериканской теннисистки, которая выступала в 60-х годах, но после нее был большой разрыв. Ну, за это время почти 40 лет прошло. То же самое у Артура Эша, на которого ориентировались многие поколения, но вот, к сожалению, все равно был этот потолок. Артур Эш был первым человеком, темнокожим, которого пригласили в национальную сборную, но это был огромный прорыв, потому что на тот момент, когда он формировался как игрок, отдельно тренировались темнокожие, практически не было школ, куда их могли принять. Собственно, что сделал Ричард? Он на несколько лет заставил девочек не играть турниры, учиться, тренироваться. То есть они жили в академии, они жили в условиях, когда они видели, как их погодки, как люди, с которыми они тренируются, выступают на турнирах. Вокруг них формировался информационный шум, в том числе благодаря Ричарду, который давал миллионы интервью о гениальности девочек, о своем плане. Он, конечно, ставил себя в том числе на первое место, говорил, что от него, собственно, все пошло.
Но это круто, это хороший пиар-ход, потому что ты готовишь какую-то бомбу, ты накачиваешь всех этой информацией, уже ходят легенды о том, что вот Уильямс, сейчас они придут, сейчас они вот всех разорвут. И, конечно, когда они выходят и реально разрывают, ну, это супер круто. Это прям молодец, Ричард. Вот он в фильме все время говорил, что он мыслит как бизнесмен, и я такая, да, он реально мыслит как бизнесмен. Просто не в стандартном смысле.
Ну и вот эта нестандартность проявлялась в том числе в подходе к сдерживанию девочек. Он используется сейчас некоторыми тренерами не позволять много времени проводить на корте, не позволять играть много турниров. Спортсмен должен быть голодным, он должен хотеть выходить соревноваться. Для него не должно быть рутины. Это должно быть каждый раз праздником, возможностью проявить себя. И, собственно, что произошло с сестрами Уильямс. В 97-м году они начали играть. И вот с 99-го примерно года начинается, собственно, эра сестер Уильямс.
Боже, они играют всю твою жизнь.
Да, это фантастика. И при этом у меня в голове складывается ощущение, что это было очень давно, потому что мы жили в эпоху, где сестры Уильямс — это уже великие спортсменки на исходе. Все ждут, когда завершится карьера Сирены. По крайней мере, я помню это таким моментом.
Я тоже всю свою жизнь вспоминаю, и реально я всегда знала про Серену Уильямс. Она всегда была, и она уже тогда, когда я была еще ребенком, она была легендарной уже тогда. Это какой-то невероятный уровень, которого, мне кажется, никто не сможет достичь.
Несмотря на то, что к моменту, когда сестры Уильямс начали выступать, уже спал накал расовых розней, и отношение к темнокожим действительно очень сильно изменилось в Америке. Один из самых американских турниров Indian Wells. И история, которая случилась в 2001 году, когда сестры Уильямс выступали, собственно, на этом турнире и должны были играть в полуфинале, за выход в финал. Тогда случилась странная история. Буквально там за 10 минут до начала полуфинала было объявлено о том, что Винус снимается из-за якобы болезни. Это, естественно, разозлило болезнь. болельщиков, потому что американские болельщики в целом очень эмоциональные люди.
Они не прощают
такое. Они не прощают ошибок, да. И они ждали бойню, которая не случилась. И когда на финале Сирена выходит играть с Ким Клейстерс, Винус и Ричард идут болеть за нее на трибуны, их начинают освистывать. Причем освистывать, то есть я смотрела этот фрагмент, освистывают так, что весь большой стадион — это люди, которые кричат, свистят, хлопают и показывают свое неприятие ситуации. Потому что тогда кто-то начал высказываться, что Ричард Уильямс решает, кто выигрывает турниры, кто будет их выигрывать, Сирена или Винус. И он сделал ставку на Сирену, что в финале она сыграет лучше, чем Винус, и поэтому Винус снялась в пользу Сирены.
Что за бред?
Ну вот такая логика там работала. В момент, когда они шли к трибунам своим, Ричард якобы услышал, как ему угрожают. Он сказал, что это были куклукс-клановцы, что они с ним расправятся, и он поднял вверх кулак. Это один из жестов борьбы темнокожих за равноправие. Для Сирены это был очень тяжелый финал, потому что все болели против нее.
Ну, надо думать.
В трех сетах она еле-еле собралась и смогла все-таки сломать ситуацию. Она выиграла этот турнир. И в послематчевом интервью она поблагодарила всех, кто пришли и болели. Это действительно было очень красивым жестом. Семья Уильямсов на 14 лет бойкотировала Indian Wells.
Ну, правильно.
И вернулась вот только спустя огромное количество времени.
Да, в сериале документальном «Being Serena», или «Быть Сиреной», как раз про это возвращение рассказывается, и про этот факт тоже. И она тоже возвращается на Indian Wells. Как раз она говорит о том, что ей, ну, для нее важно, что она возвращается спустя столько лет, и упоминает эту историю. Удивительно, что в Америке это все-таки произошло с легендарнейшими спортсменками. Люди так отреагировали. Очень некрасиво.
К вопросу о истории отношения, возвращаясь к теме Алтея и Артура Эша, там были очень непростые отношения с темнокожими представителями американского народа, потому что их обвиняли в пособничестве белым, что они стараются...
Понравиться?
Понравиться, стараются стать своими там, где они своими никогда не станут. Хотя и Алтея, и Артур всегда говорили, что мы не видим смысла выходить с громкими заявлениями, мы хотим своим поведением, своей жизнью, как мы побеждаем и где мы, собственно, появляемся. Мы хотим таким образом показывать, что мы такие же люди, мы такие же чемпионы, без громких слов, действиями давать людям привыкать к себе. То же самое, в принципе, можно сказать и об отношении к Сирене и Винус. На тот момент не было открытого расизма. Вот мне сейчас, например, сложно сказать, насколько расовым было приятие или непринятие Сирены, например, на Indian Wells, потому что Ричард превратил это в абсолютный расовый скандал. А насколько это было расовым скандалом, я вот не уверена.
Ну, здесь, в принципе, очень тонкий лед, мне кажется, особенно после всего, что произошло там, например, с Black Lives Matter, даже уже в нашу с тобой эпоху, скажем так. Очень тонкий лед, потому что даже пересматривая Короля Ричарда после Black Lives Matter, все равно кажется, как будто бы какие-то моменты...
Преувеличены.
Да, слишком преувеличены, слишком гиперболизируются проблемы расизма. С другой стороны, они действительно есть. Во многом благодаря сестрам Уильямс удалось какие-то конфликты нивелировать и хотя бы в спорте, в теннисе, в элитарном виде спорта дать дорогу людям, которые, возможно, никогда бы не пошли в этот спорт, если бы не Уильямс.
И надо отдать должное, в том числе родителям. Не знаю, смогли бы придумать, например, идею с косичками знаменитыми сестер Уильямс, девочки без помощи своих родителей. Они выходили таким образом, показывая свою принадлежность и помня свои корни, но они это открыто вот словами, плакатами, они это не выражали. Они просто выходили делать свою работу, и при этом весь мир знал, кто они.
Да, я согласна, это очень хорошая идея. Людям не угодишь. Но мне кажется, это правда очень правильная политика. Просто быть великой, выходить делать свое дело, но при этом показывать, да, вот с помощью косичек, с помощью того, я очень хочу про это сказать. Есть видео, где Сирена Уильямс после победы исполняет Sea Walk. Это такое движение, танцы, очень такое четкое движение, которое присуще бандам, рэп-бандам Комптона. И когда она это делает, там даже если посмотреть это видео на Ютубе, в комментариях, люди пишут много комментариев, что круто, что она это делает. Для определенной группы лиц это супер символично «Уличное движение». И она действительно помнит, откуда она, где она родилась, где она выросла, несет это. Казалось бы, ну вот она выиграла теннисный матч, это совершенно никакого отношения не имеет к Комптону, но она выполняет эти там 2 секунды движений, и все понимают, что она не стала принадлежать тем, кому она никогда не принадлежала. Она все равно та девочка с района, которая выросла там и хорошо знает, откуда она пришла.
Заканчивая историю того вдохновения, которое несли сестры Уильямс с точки зрения продвижения именно участия темнокожих спортсменов в истории тенниса, сейчас Фрэнсис Тиафо, Слоан Стивенс, Кока Гафф, они все всегда делают отсылки к сестрам Уильямс. Если бы не было вас, не было бы нас. Это в каждом послематчевом интервью, в каждом участии в проекте. Они всегда говорят: я смотрела в детстве на Серену Уильямс и понимала, она — это я, и значит, я тоже смогу. И нам здесь, в России, наверное, этого никогда не понять, потому что мы с этим не сталкивались, но там эта проблема действительно до сих пор существует. Казалось бы, мы живем в 2024 году, но Black Lives Matter не появилась на ровном месте. Здесь им, конечно, огромное уважение, и своим собственным примером они показали, что можно преодолевать даже границы, которые связаны с таким серьезным вопросом, как расовая дискриминация.
Это правда. Но мне тут хочется отметить, что все-таки большая часть легла на плечики 14-летней Винус, которая была первой и которая вынуждена была с этим столкнуться. И Серена много это отмечала там в интервью после фильма, когда они продвигали фильм. Она постоянно говорила о том, что да, это фильм про путь Винус, но именно она была первой, именно она открыла эту дверь для той же Серены, которая стала, ну, сильно более легендарной. Но именно Винус вынуждена была со всем этим столкнуться в полной мере.
И здесь, мне кажется, уже время перейти к теме сестринства, к теме, которая, мне кажется, важна уже в контексте просто человечности, потому что продвижение семейственности, оно, конечно, не всем свойственно. Чаще всего именно сцепка двух гениальных сестер или братьев не работает, потому что один сильно гениальнее другого.
Ну, как здесь, Серена?
Нет, здесь как раз такого нет, потому что гениальность у них у обеих есть. Они лучшие из лучших. Серена перебила по лучшести. Они в космосе находятся ото всех, вдалеке. До того, как Серена сильно оторвалась, это была не столько гонка, сколько просто проявление двух сильных спортсменок, которые практически собой закрыли вот весь теннисный небосклон женский на тот момент, когда они начали играть, потому что соревнования в перетягивании каната выигрывала то одна, то другая сестра.
Они все время в финалах встречались.
Они встречались в финалах. Если Серена там выиграла первый темнокожий мейджор в 99-м году, она обыграла Мартину Хингис на US Open, то Винус стала первой темнокожей, первой ракеткой мира. Одна выигрывает один турнир, другая другой. Иногда случалось, что старшая сестра выигрывает один турнир в одном городе, младшая в другом, в один день.
Кайф.
В один день. И самое главное, что вот огромное количество титулов в мейджорах, на Олимпиаде, это титулы, завоеванные в парном разряде. Это абсолютное чувствование друг друга не на уровне «мы друг с другом соперничаем», а на уровне синдром младшей и старшей сестры, когда младшая хочет быть во всем похожа на старшую, а старшая оберегает и выдвигает на первый план младшую, потому что она росла с ощущением, что она должна о ней заботиться.
Слушай, ну, парный теннис, тут очевидно, что они выигрывают, потому что даже, судя по фильму, они всегда тренировались вдвоем. Это невероятное чувствование друг друга, оно развилось просто потому, что они все время тренировались вместе.
Вот именно спортивные достижения, мне кажется, можно резюмировать тем фактом, что до сих пор единственные в современной истории сестры, которые были первыми ракетками мира в парном и одиночном разряде, это сестры Уильямс. Но помимо сестринства именно Сирены и Винус, здесь же есть еще 3 старшие сестры.
Я тут хотела сделать ремарку. Помнишь, мы с тобой обсуждали в выпуске про теннисных родителей, что есть там 2 ребенка, которые занимаются теннисом, и один очень круто-круто сильно развивается, а другой вообще не развивается. И вот как тем девочкам, которые 3 другие дочери Арасин, которые вообще-то тоже вовлечены в теннис, но я не знаю, там они играют или нет, но каково им в этой ситуации находиться, если у них есть 2 потрясающие, шикарные девочки, на которых все ставки и ради которых все тут живут и вокруг них бегают, а эти три неприкаянные, брошенные, в ракетки в руки, может, даже никогда не
брали.
Ну,
не совсем так. По крайней мере, со стороны выглядело как то, что каждый решил, чем он будет заниматься, потому что девочки так действительно были увлечены теннисом. Три старшие сестры были вовлечены в процесс, то есть они приезжали на тренировки, они тоже брали в руки ракетки, но старшая сестра, например, была абсолютно расположена к учебе, к науке. Они правильно распределились по специальностям. Почему еще правильно сказать, что они все жили в связке? Потому что они многие годы жили в одном доме, они все были вовлечены в процесс формирования спортивной карьеры сестер, но при этом продолжали заниматься своими делами, и у них все было общее, семейное. Винус в какой-то момент даже сказала: «Я не понимаю, как начинать свою отдельную жизнь, потому что моя жизнь — это вы, это ты, Сирена». И, возможно, в том числе здесь вот есть элемент того, почему не вышла замуж Винус, почему она не создала семью, она до сих пор не замужем. Отчасти это потому, что было у нее какое-то интервью, где она сказала: «Я не хочу, чтобы мной кто-то управлял, я не хочу, чтобы кто-то говорил мне, что делать. Я хочу жить так, как я хочу». Наверное, здесь есть как раз...
Какие-то отголоски в прошлое.
Да, здесь есть как раз вот элемент того, что она детство свое, несмотря на то, что Ричард хотел, чтобы они были обычными детьми, но когда ты живешь на корте с большими ожиданиями, вряд ли это можно назвать нормальным
детством.
Конечно,
нет. Даже если вспомнить их записи, видео, где у них берут интервью, ну вот они... реально полностью посвящены только теннису. У них одни мысли только про то, что вот я выиграю Уимблдон, я стану первой, я стану лучшей. То нейролингвистическое программирование, которым программировал их Ричард с детства. У них вообще не было никакого другого шанса стать вообще кем-то другим. И, конечно, она в 43 продолжает играть и думает: ну, господи, я не хочу, чтобы мной когда-либо кто-либо еще управлял. Хватит.
И семейственность заключается не только в том, что они жили всю жизнь в связке, но еще и в поддержке друг друга в сложных ситуациях. И вот одна из самых страшных трагедий семьи Уильямс случилась в 2003 году, когда старшую сестру Йетун де Прайс застрелили. Причем как-то абсолютно нелепым образом в перестрелке, кстати, недалеко от тех кортов, на которых тренировались девочки в детстве, ее приняли за кого-то из банды, за которые охотились стрелки, расстреляли ее машину, и после ее гибели остались дети, которых, естественно, забрали в семью Уильямсы, стали воспитывать как своих, и более того, в честь своей старшей сестры они организовали фонд с помощью семьям, которые пострадали в таких ситуациях. Было несколько интервью, где поднимался вопрос гибели сестры, и сколько бы лет ни прошло, смотришь на Сирену, смотришь на Вину, смотришь на их мать, слезы на глазах, говорить они не могут об этом, это рана, которая не затягивается.
Я вообще не знаю, как представлю потерять такого близкого человека, но это ужасно. А у них еще, ну ты права, да, у них очень такая сильная сцепка, большая поддержка, что в фильме в художественном это показано, что в документальном сериале про роды и свадьбу Сирены, где в каждой серии обязательно берут интервью у Ирши, это вот как это там, вторая сестра, которая вообще просто там тусуется в этом доме, но она постоянно поддерживает, постоянно рядом. Это круто. И вот, кстати, в этом сериале было показано, что и Сирена, и Винус очень близки. Они прям максимально друг друга поддерживают, что мне почему-то кажется, что они должны соперничать друг с другом очень сильно, потому что иначе не было бы этого рвения у каждой к победе. Но при этом они там что-то лежат вместе на массажном столе, постоянно обнимаются, что-то как-то караоке поют вместе. Как будто бы у Ричарда получилось их не рассорить, а наоборот сделать таким единым классным механизмом, который всегда вместе.
Сплотить общей любовью, мечтой, стремлением. И в тех матчах, где они играют крупнейшие финалы, то, к чему многие спортсмены всю жизнь идут, чтобы хотя бы попасть на один из этих турниров, а для них было нормой их выигрывать, очень важно обращать внимание на момент, когда разыграно последнее очко во всем турнире, и выигрывает та или иная сестра, и для другой это не радость. Они расстроены, потому что одна забрала у другой победу, и она полностью не может радоваться за себя, потому что она расстроена за сестру. И при этом это какая-то невероятная гамма чувств, потому что Сирена, например, говорит: когда я проиграла финал, я злилась на Винус, но я была рада за нее. В один момент испытываешь невероятное количество эмоций. Это, конечно, еще один феномен, сестры Уильямс, которые добрались до такого уровня, Боже. На котором они делят между собой эти победы и эти эмоции. А весь мир на это смотрит.
Отличное шоу.
Кстати, о шоу. Вот сестры Уильямс — это те самые шоумены, шоубумены. Очень много скандалов связано с их персонами. Конечно, в первую очередь с Сиреной. И я, честно, даже не знаю, с какой скандальной темы начать лучше.
Ну, давай, наверное, с той, которую мы не раз обсуждали на спортивной журналистике, когда нам говорили...
Допинг!
Посмотрите на Сирену, она же... Она же на допинге.
Это мое любимое. Внешний вид...
Просто посмотрите.
Внешний вид. Ничего не доказывает. Вот та тема, которую мы поднимали в предыдущих выпусках касаемо толерантного отношения к любому человеку, к любому спортсмену, за время, что шла подготовка к этому выпуску, я читала комментарии ко многим статьям, которые касались сестер Уильямс, и я в ужасе, если честно. Помимо необоснованных доводов в плане «я смотрю на нее и ужасаюсь, ну как эта женщина может не быть на допинге?» или «как можно радоваться за сестер Уильямс, если они на допинге выигрывают все и вся? Они изменили вид спорта к худшему, они ничего не привнесли, зачем топить за американцев?» и все прочее. И эти комментарии пропитаны таким ядом, такой желчью. У меня возникает вопрос, ну хорошо, если вы предполагаете, что это опять-таки недоказанный факт, мы, конечно, дойдем сейчас до момента допинга, если вы предполагаете, что они принимали допинг всю жизнь, вы знаете, как действует допинг? Даже если ты съешь очень много всяких запрещенных веществ, это не прибавит тебе ума на корте интеллекта, это не прибавит тебе мастерства, потому что это годы и годы подготовки, которые нельзя просто съев таблетку, выйдя на корт, проявить, обыграв первых ракеток мира.
Таблетки за тебя бегать не буду.
Это факт. Да, они могут добавить тебе каких-то физических кондиций, но есть огромное количество историй, когда спортсмены 10-го эшелона снимались и дисквалифицировались с соревнований, и им запрещен был вход в спорт, потому что они принимали запрещенные вещества, причем достаточно сильные. Но они же даже не добирались до хотя бы нижней строчки какой-либо высоты. Не помогло.
Давай так. Ну, во-первых, внешний вид Сирены вообще нельзя обсуждать, потому что, я так подозреваю, у нее большие проблемы с весом в принципе, особенно когда она родила сериал «Being Сирена», там много рассказывается о том, как ей тяжело было восстанавливаться. Я об этом лично не думала, что после родов ей, оказывается, надо худеть. Я такая, шок, бедная женщина. Ей, помимо, у нее было кесарево сечение, у нее было куча проблем со здоровьем, у нее был тромб,
кажется. У нее была легочная эмболия, она же уходила на год из спорта из-за этого, у нее был тромб. Была вероятность, что во время родов она может просто умереть, потому что она задохнется.
И там не раз говорил ее бойфренд, который всего лишь владелец Reddit'а, он говорил, что любая операция реально может стать последней для Сирены, и поэтому это было так страшно. Я думала, господи, бедная женщина. У Винус тоже же заболевание.
У Винус аутоиммунное заболевание, из-за которого она постоянно чувствует усталость, из-за которого ей приходится придерживаться определенной диеты, и это серьезно влияет на ее состояние.
В документальном фильме были кадры из матчей, где она отбивает подачу и просто сгибается пополам от боли. Я думаю, ну, даже если они едят допинг просто, чтобы не чувствовать боль, ради бога, я не представляю, как можно играть на таком уровне с такими проблемами, с, ну, просто с невероятными последствиями, которые ты даже не можешь предсказать порой. Все-таки, опять же, это спорт больших достижений. Хотят есть допинг,
нет,
пожалуйста.
Нет, вот здесь я буду сопротивляться. Может показаться, что здесь мы оправдываем
да,
допинг.
Не допинг, я неправильно сказала.
Нет, допинг запрещен. Если допинг обнаруживается в крови спортсмена, это дисквалификация. Все, точка. Здесь ничего нельзя обсуждать. Но пока не доказано, ничего не сказано. Все очень обрадовались, когда некая группа анонимных хакеров взломала документы антидопинговой лаборатории, и там были обнаружены терапевтические исключения для сестер Уильямс, для Симоны Байлз и еще ряда известных спортсменов. Вообще-то это медицинская тайна. Но взлом привел к тому, что было опубликовано, что у них есть терапевтические исключения, они могут принимать препараты, которые считают считаются допингом, потому что по медицинским показаниям они должны их принимать.
Терапевтическое исключение — это они писали в ВАДА и получали какое-то разрешение,
это ты,
да?
Предоставляешь документы, которые доказывают, что у тебя есть заболевание, которое необходимо купировать конкретными препаратами. Никто же не разбирается, что это за препараты. Все видят, это допинг, который разрешен. Они жрут допинг, значит, они выигрывают только из-за допинга. Это так не работает.
Классная логическая цепочка.
Да, действительно, терапевтические исключения — это сложная тема, и до сих пор идут разговоры на самом высшем уровне, какие терапевтические исключения возможны, как препараты квалифицировать, как они отражаются на результатах. Пока терапевтические исключения — это признанная необходимость для того, чтобы спортсмен мог функционировать. И это разрешено. В чем
да,
вопрос?
Я люблю говорить, что не запрещено правилами, разрешено. И давайте еще раз повторим. Нельзя, посмотрев на сирену, сказать просто посмотрите на этого человека и сделайте выводы. Она ест допинг. Нет. Она так выглядит, и неважно почему. Она все равно прекрасна.
Да, но можно посмотреть на ее поведение и сделать вывод, что Сирена, конечно, тоже неоднозначный персонаж. Винус поспокойнее вела себя на корте, но у Сирены было много, как и, кстати, у Ричарда, было много ситуаций, которые разлетались в новостях и в сводках, в том числе потому, что, ну, действительно, они были агрессивными. Ричард часто мог сказать что-то очень тяжелое и
злое. Ричард вообще неприятный персонаж.
Да, мы, если что, его не оправдываем. Человек действительно очень и очень оригинальный. Хорошо, есть несколько громких случаев, когда Сирена вела себя плохо на корте. В первую очередь это касается общения с судьями. Она угрожала в 2009 году линейному арбитру запихнуть мяч в глотку.
Что?
Потому что он зафиксировал заступ, которого не было якобы.
При подаче?
При подаче, да. Действительно были слышны те самые слова, которые я только что произнесла. Причем надо видеть Сирену, она же разъяренная, она пугающая в этот момент. И примерно то же самое случилось в 2011 году, когда Сирена наорала на главного судью за то, что та наказала Сирену за проявление эмоций на корте. Такие ситуации бывали. Плюс очень многие игроки говорили о том, что Сирена и Винус ведут себя надменно, что они всегда общаются с людьми как бы свысока. Отчасти это влияние воспитания, потому что им всегда говорили держаться подаль от всего, что происходит в туре. Вы сами по себе, вы несете свою миссию, и это называлось надменностью. Ну и, конечно, у многих игроков то, как они ворвались в тур, вызывало злость, зависть, и где-то это было беспричинно, но где-то это было действительно так, потому что даже Патрик Муратоглу, известный тренер, который работал с Сиреной, рассказывал о том, как они начали совместную деятельность, и на первой тренировке Сирена первые полчаса с ним не разговаривала. То есть она пришла, опоздала, не поздоровалась, он к ней несколько раз обращался, но она ничего не говорила, она была в плохом настроении, потом в какой-то момент она села передохнуть, он к ней подошел, щелкнул ее по кепке, потому что она просто с ним не разговаривала, а ее это удивило, потому что все привыкли к тому, что Сирена звезда, с ней...
Все присмыкаются.
С ней нужно разговаривать так, как она хочет, а он показал ей, что я тебя не боюсь. Но вот один из показателей. Сирена делает так, как она хочет.
Слушай, ну, это, кстати, было хорошо заметно как раз в сериале «Being Sirena», и я, что и в «Короле Ричарде», что и в этом сериале, я очень благодарна там Сирене Уильямс или, не знаю, ее представителям, что они не пытаются скрасить какие-то моменты. Именно поэтому у меня возникло ощущение неприязни к Ричарду, и именно поэтому в сериале «Being Sirena» она, никак не скрывая, показывает, как она там на тренировках действительно может не разговаривать, может как-то некрасиво себя вести по отношению к своему как-то спарринг-партнёра, ну, который мячи накидывает.
Да, да.
Вот, как она может там на доске написать, что там ее вот этот партнер был зло, обращался с Сиреной, и поэтому вы можете накидать ему мячей в одно место. Это все, конечно, прикольно там для меня, как для зрителя, потому что это интересное шоу. Я не знаю, насколько здесь применимо, что Сирене Уильямс можно все, она же Сирена.
Там просто всегда неоднозначно комментарии какие-то, многие говорили, что Сирена на самом деле душа компании, что она всегда со всеми общается на равных, что если ты узнаешь ее поближе, это абсолютно классный человек, с которым очень хочется общаться, а кто-то говорит, что она общается с тобой через губу, не хочет вообще разговаривать с теми людьми, которые не имеют отношения к ней, к ее команде. Сложно по словам людей судить.
Для всех звезд примерно плюс-минус релевантно. Я думаю, что многие звезды на таком уровне. Ну, давайте так. Кого из нас приглашали на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри? Поднимите руки в этой студии.
Если что, ни один человек из двоих присутствующих руку не поднял.
Ну вот о том и речь.
К вопросу о Ричарде. Меня честно поражает то, насколько девочки его любят. То есть во всех интервью, во-первых, они всегда говорят о нем с огромным уважением, всегда говорят, что папа, человек, благодаря которому все это случилось, которого я уважаю. И даже вот в этом документальном сериале был момент, когда они вышли на тренировку, и он начал говорить фразу, которую
считать.
Постоянно
one,
повторяет.
One.
Да, считать. И интервьюер спрашивает у бывшей жены, что он имеет в виду. Она говорит раздраженно: я не знаю, я вот все годы слышу эту фразу, она меня дико бесит, но никто не понимает, зачем он это говорит. Они задают тот же самый вопрос Сирене. Она говорит: да никто не понимает, зачем он это говорит, я просто с ним не спорю, потому что он много лет это говорит. Я привыкла, я просто пропускаю это мимо. И это самое смешное, что они пропускали все вот эти моменты его жесткости, его надоедливости во многом. Те качества, которые не принимают люди со стороны, для них это качества, которые, возможно, отчасти их сформировали.
Ну, для меня это со стороны, и когда смотришь фильм, это чувство во мне сильно бурлит. Мне кажется, что это какая-то не очень здоровая любовь. Возможно, эта любовь присуща всем теннисным родителям и детям, потому что вы очень много времени проводите вместе, и это достаточно особенные отношения, где стирается граница между насилием и приемлемым, там, хорошим отношением к ребенку. Мне кажется все-таки, что Ричард как-то чересчур давлел над девочками, именно поэтому он и стал такой легендарной фигурой среди теннисных родителей. Он все-таки больше всех выделялся, и его все знают именно, даже не как зайти на страницу Википедии. Ричард наиболее известен тем, что был тренером вот этих вот девочек.
Его ввели в зал теннисной славы.
Это что вообще значит?
Ну, как аллея славы для звезд, как тебя закрепляют, твой статус закрепляется как человек, который достиг определенных высот в теннисе, но он не занимался теннисом.
Да,
он самоучка, и это фантастика.
Не
Нет, он сделал сестер Уильямс.
Сестер Уильямс, окей, да,
но
хорошо.
Здесь важно провести параллель, мне кажется, между Ричардом и Юрием Шараповым, поскольку уж Машу часто с Сиреной сравнивают. Юрий — человек, который всегда акцентировал внимание исключительно на Маше. Он не дал за время ее карьеры ни одного интервью, и с определенного момента, кажется, когда она выиграла уже 3 турнира Большого Шлема, он просто перестал сидеть в боксе и приходить на матчи. Все внимание всегда было заострялось на дочери, все делалось для Маши, и он всегда был как бы за ней и делал все для того, чтобы она развивалась. Ричард, делая все для того, чтобы развивались сестры Уильямс, всегда был впереди. Во многом
развивал
личный бренд, и часто его в этом упрекали, что он отвратительно ведет себя на трибунах, выкрикивает, считает, что он имеет право говорить людям вещи, которые у него не спрашивают, мешать интервью. Человек всячески выдвигал себя на первый план, но при этом каким-то образом ему все равно удалось не загасить своих детей. Я не понимаю, как это случилось.
У меня тоже нет ответа на этот вопрос. Я все еще испытываю крайне мерзкие чувства, вспоминая там сериал «Бинг Сирена», например, когда он не пришел на ее свадьбу. Я думаю, ну, в смысле, как так? Она его, конечно, простила, она там сказала, что все окей, но я думаю, ну, в смысле? То есть ты ходил на ее матчи, но не придешь на ее свадьбу? Ты серьезно? Но при этом, да, у них такая как-то всепрощающая любовь. Ну, классно, что это так, но смотреть «Кинг Ричард» очень тяжело, где они отвечают хором, где он заставляет их пересматривать «Золушку» по нескольку раз. Я думаю, ну, круто, круто, что он вкладывается в своих девочек, так круто, что они выросли, говоря на нескольких иностранных языках, это вообще супер, потому что Сирена со своей няней говорит по-французски. Я мечтаю владеть французским так же, как Сирена.
Я мечтаю о няне.
Мне кажется, что... Опять, сложно судить, я не знакома с теннисными родителями. Мне кажется, что, наверное, он просто стоит отдельно от всех, отдельный персонаж. Нельзя по нему судить, как некоторые подкастеры, которых я слушала, судят по Кинг Ричарда. А в принципе о теннисных родителях нет. Мне кажется, что он вот какой-то отдельный человек, который должен был родиться, чтобы родились дочери.
О, это красивая параллель. Ну, давай тогда завершим выпуск о Сирене и Винус, их влиянием не только на развитие спорта, но и на поп-культуру, потому что, ну, не знали бы мы Сирену и Винус, если бы не было их появлений на красной дорожке, скандалов, Мэтт-гала, глянцевых обложек.
Боже, да, у Сирены же столько обложек Vogue.
Причем они... все запоминающиеся. То есть есть вот эта пугающая, наверное, фотография, но все-таки запоминающаяся фотография ее в голом виде, когда она была беременна. Это знаменитая обложка. Да, в принципе, тот факт, что...
Недавняя обложка Vogue, где... Британского Vogue, по-моему, когда уходил главный редактор, где были топ женщин, которые повлияли на журнал, и там была Сирена.
Конечно. Ее участие в фильмах, где она появляется в камео, или да просто где кто-то говорит там, я не Сирена Уильямс, да? Но это уже имя нарицательное в любом случае.
Да, это правда. Ну, для меня как бы тут самое показательное, это, конечно, Мэтт Гала, куда она приходит, и есть прекрасная рубрика у Vogue американского, где разбирают костюмы и платья и свои любимые выходы. И вот у Сирены очень крутой ролик, который они с ней сделали, где она разбирает и Мэтт Гала, и костюмы, которые для нее делали для игр, для матчей. Я благодаря этому ролику поняла, что Сирена на самом деле капец какая фэшниста. Она на матчах выступала в каких-то безумно прекрасных нарядах. Каждый ее выход был заявлением. Я даже не думала, что можно так использовать матчи как площадку для фэшн-заявлений.
Ну, кстати, да, Nike же компания, которая редко с кем разрабатывает отдельные линейки. В основном это вещи, которые присылаются одинаковые всем. Вот Сирена, Шарапова — это те люди, для которых делались отдельные костюмы специально под какие-то турниры. И вот последний турнир US Open, который она провела, это кроссовки в бриллиантах, это черное платье с мантией, в котором она кружилась.
Да-да-да.
Но, мне кажется, мы не успели затронуть этот вопрос. Он очень важен. Мы остановились на продвижении темнокожих в спорте, но вопрос женщин именно в теннисе и то, как Сирена и Винус повлияли на призовые, на включение брендов в развитие женского тенниса, это тоже огромный вклад сестер Уильямс в сам вид спорта, потому что первые контракты, которые они подписали с Пумой и Рибаком, они предполагали изначально одну стоимость, которую в целом предлагали всем, и затем, благодаря грамотному пиару Ричарда, сумасшедшему, тому, какие результаты показывали девочки, это было увеличение призовых, и, соответственно, по этим призовым потом увеличивались призовые в целом. Были подписания контрактов с Nike с включением брендов, которые не касаются спорта, а просто входят в эту нишу благодаря сестрам Уильямс. И мода, то, о чем ты говоришь, это в том числе то, что начали привносить сестры Уильямс, потому что, если вы посмотрите матчи разных лет, они там все разные. Разные прически, разные наряды, разные образы. И все
и
с каким-то подтекстом, с каким-то скрытым смыслом. Все запоминающиеся. Не все удачные,
но
прямо
это
спортивная
скажем. Одежда.
Да, но в любом случае это огромный вклад в развитие женского спорта, женского тенниса.
Мы обязательно сделаем выпуск про моду и теннис, и там обязательно затронем, как Сирена Уильямс и Винус Уильямс в этом поучаствовали. А пока вы ждете этот выпуск, мы не знаем, когда он будет, но вы подписывайтесь на наш телеграм-канал Set by Set, мы обязательно там это обсудим. Ставьте, пожалуйста, 5 звезд на Apple Podcast, чтобы когда-нибудь Сирена и Винус Уильямс узнали о том, что наш подкаст существует, и послушали этот эпизод, и выучили русский к этому моменту.
Также подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, в ВК-музыке, на Ютубе. Скоро появится страничка в запрещенной соцсети. Ну и, конечно, не забывайте о телеграм-канале Set by Set. Там все самые свежие шутки, мемы, новости. Анонсируем выпуски. Рассказываем о кортах в Москве и области.
Ты так удивленно это сказала, это Настя рассказывает.
Да, я просто задалась вопросом, зачем я это делаю, но, наверное, все для вас, дорогие наши слушатели. И хотелось бы завершить примерно так же, как мы завершали предыдущий выпуск. Сирена, Винус, вы лучшие. Свяжитесь с нами.